Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Лиза.
Перед тем, как мы перейдем с вами к обсуждению тем, которые я заготовила для нашего эфира, у меня к вам вопрос. Вот мы перед эфиром говорили про 19-й год, про то, что это вот как раз тогда переломали руки и ноги свободе. Но вот вы говорите, что ну как? Ожидаемо же было, что будет дальше. Но неужели вы предполагали, что все выльется в то, что мы видим сейчас?
Нет, что касается войны с Украиной, то я был в числе тех, даже не оптимистов, а просто людей, уповавших на цинизм Путина, на то, что будет шантаж военный, но не будет войны. Но в 2019 году, послушайте, с народовластием было покончено давно. Первая кровь на улицах Москвы, первый раз сломали руки-ноги, в буквальном смысле кроили головы полицейскими дубинками в 2006 году, марш несогласных 2006 года. Именно тогда я, так сказать, впервые спокойной душой употребил слово «хунта», потому что уже в 2006 году, когда просто, повторяю, полицейскими дубинками, так сказать, решили вопрос с маршем несогласных, собственно, было понятно, что они власть, потому что они могут поломать нам руки-ноги, а мы не можем им поломать руки-ноги и посадить в тюрьму за это. Да? Было уже это понятно в 2006 году. В 2019 это полицейское лето 2019 года было совершенно уже демонстративным. Нам ломали руки-ноги просто по факту появления на бульваре, напомню, безо всяких уже лозунгов. Просто было решено высочайше, что нельзя выйти на бульвар. Что если ты появляешься на бульварном кольце в районе Трубной, да, то тебе можно ломать руки-ноги. Меня, собственно, тогда задержали, арестовали. Просто за отказ на счет три уйти с глаз, так сказать, товарища старшего лейтенанта. Вот и все. Это уже было полицейское насилие впрямую и в открытую. То, что это выльется в войну, исторически это все обосновано, потому что так всегда бывает. Нужна какая-то повестка для хунты нужна повестка. Для аргентинской хунты нужны были Фолкленды, понимаете? Нужно объяснить народу, почему ты у власти, если ты просто хунта. А ты у власти, потому что коней на переправе не меняют, потому что кругом враги, а без врагов не обходится ни аргентинская хунта, ни сенегальская хунта, никакая хунта, ни северокорейская. Без врагов не обходится. Поэтому появление внешнего врага, собственно, он был, но обострение, это исторически понятная вещь. Другое дело, что мы же все живем внутри своей жизни одноразовой, понимаете? И на нашей памяти такого не было. Мысль о том, что можно устраивать мерзкие пиаровские, пропагандистские пляски вокруг Украины, ну да, к этому мы привыкли с 2004 года, мы уже успели привыкнуть. Мысль о том, что можно бомбить Киев, не могла просто прийти в нормальную голову, это не умещается в голове, что можно вот просто бомбить Киев, да, ракетами обстреливать. К этому вот за 2,5 года мы привыкли, что это вот такая жизнь. Конечно, я не мог предположить этого. Просто фантазии не хватает, потому что, повторяю, одно дело знать вообще историю, а другое дело, да, когда это приходится на твою единственную жизнь, на твои ощущения.
Писатель Виктор Шендерович у нас в эфире спрашивают, где Белковский и Бунтман, почему сейчас тут Виктор Шендерович поменялись мы местами. Белковский и Бунтман будут завтра в пятницу вместо Виктора Шендеровича. Виктор Шендерович вот здесь сейчас в 15 часов на «Живом гвозде», 15 часов по Москве. Давайте к повестке перейдем. Виктор Анатольевич, вы за кого? За Павла Дурова или за французские власти?
Слушайте, мне ни с Макроном, ни с Дуровым детей не крестить, поймите меня правильно, да? Да.
Не, ну
Это
учитывая
звучит.
плодовитость Дурова,
Да, да, да,
там
да, да,
как
да, да. Именно
повезет.
поэтому я сам и, так сказать, рассмеялся. Но тем не менее, да, простите, что я буду повторяться, говоря на эту тему, просто последнюю неделю, последние несколько дней часто на эту тему приходится говорить. И тем не менее, Лиса, мы ищем наш, поскольку нам не крестить детей ни с тем, ни с другим, мы ищем наш общественный интерес. В чем наш общественный интерес? Наш с вами и сотен миллионов людей. В том, чтобы найти золотую середину между гуляй-полем и возможностью для появившейся возможностью для преступного мира иметь зашифрованный канал переписки и, так сказать, совершать свои, подготавливать свои преступления, торговля оружием, наркоторговля, педофилия, все что угодно, да, там, порнография детская, все что угодно, готовить свои преступления, будучи защищенными от закона, да, в этой серой зоне, в общественном ли интересе, чтобы, значит, преступники не могли пользоваться этими зашифрованными каналами связи. Да, это в общественном интересе. Но с другой стороны вектора, значит, в одной стороне полная безнаказанность преступников, по крайней мере, их тайна их переписки преступной, в другую сторону вектор, это, извините, Китай с уйгурами, да? Это полный контроль старшего брата, это полный просвет переписки, да, и так далее. Дальше истина приобретает конкретные очертания. Конечно, и на это надо внятно понимать, что Франция – это не Макрон. Вот Россия – это Путин, а Северная Корея – это Ким Чен Ын, да, ну и так далее. И что тот скажет, так и будет. Франция не Макрон. Во Франции есть закон, во Франции есть конкуренция, во Франции есть свободное слово, независимое правосудие. И спецслужбы не могут просто, да, ногами выломать двери закона и сделать, как они хотят. Потому что общественный контроль над спецслужбами существует. Это очень важная вещь, которая с трудом приходит в наши головы. Причем не только в головы Z-аудитории путинской, которая говорит, ну, конечно, там, да, конечно, сейчас Макрон там позвонит в суд и скажет, какой срок давать Дурову, условно говоря. Но, увы, и в наши либеральные головы тоже не помещается, что спецслужбы находятся под контролем, да, некоторых других общественных институтов. И нам надо найти наш общественный интерес в том, чтобы найти золотую середину, в том, чтобы преступники были под колпаком, и преступники не могли рассчитывать на, так сказать, технологии современные, и что они останутся безнаказанными, но чтобы я был, и вы, и миллионы людей были уверены в тайне своей переписки, и что никакой администратор, да, не сможет... Никто не сможет злоупотреблять своими возможностями. И здесь, да, чрезвычайно важна разница между цивилизованным правовым государством и бандитами. Ее надо понимать. С другой стороны, мы же у каждого человека ведет его личный опыт. Я как дитя Советского Союза, да, и дитя, так сказать, жизни под старшим братом, и 25 лет я лично находящийся под колпаком у бандитов, которые вторгаются в мою личную жизнь, читают мою переписку, слушают мои звонки, да, и я понимаю, что я, пока я был на территории России, что я просто в их власти. Конечно, у меня, как и у многих людей моего поколения и моего опыта, идиосинкразия на контроль государства. Когда я слышу о контроле государства над, о том, что просят ключи от частной переписки, то, разумеется, у меня мои рефлексы, да, конечно, говорят, нет, не надо. При том, что я понимаю разницу между Макроном и Путиным и устройствами, политическим устройством государства. Но рефлекс, конечно, мой говорит, нет, я на стороне свободы слова. Между тем, общественный интерес действительно где-то находится посередке, и нам надо пытаться его найти. Мне кажется, может быть, я идеализирую Дурова, он человек экстравагантный, и нам надо, анализируя эту ситуацию, как бы вынести за скобки его экстравагантность, потому что дело не в симпатизируешь ты Дурову или нет, а дело в том, что это очень важный кейс и один из принципиальнейших кейсов последнего времени. Собственно, в каком-то виде он возник в деле Ассанжа, да? Свобода информации против государства. Дальше вопрос, какого государства, в чьих интересах государства, контроль и так далее. Это очень важный, так, очень важный момент. И мне хочется думать, что, и кажется, ну, мало оснований, Павел Дуров дал мало оснований, чтобы полагать, что он просто лох, который забыл, что ему нельзя появляться на территории Французской Республики. Вот вдруг забыл. Ну, Павел Дуров не похож на такого забывчивого поэта, который вдруг в состоянии поэтического такого-то озарения взял и приехал туда, куда не надо. А может быть, это один из вариантов, Павел Дуров решил, ну, посоветовавшись хорошенько с адвокатами, решил вступить в бой на юридической территории. И это вот будет очень интересный кейс. Это будет очень интересно не только для Павла Дурова, конечно, прежде всего, это его судьба, в том числе его свобода, его деньги. Но очень интересный кейс для нас всех, потому что, ну, даже если не говорить о Северной Корее и Путине, понимаете, вот модерация Фейсбука – это нечто чудовищное. То есть вот мы видим издержки. Вот есть издержки модерации, назовем это мягко, да, цензуры, модерации, это как угодно можно назвать, да, и издержки свободы. Старые формулы, с которыми мы имели дело в доцифровую эпоху, формула Бенджамина Франклина, говорит о том, что издержки свободы менее тяжелая вещь, чем издержки контроля. Бенджамин Франклин говорил, что те, кто отдают свободу в обмен на безопасность, не получают ни того, ни другого. А это было в доцифровую эпоху. Там очень важные подробности, но формула очень точная. Формула очень точная. Где больше издержки? В издержке свободы, которая предоставляет больше свободы и, в том числе, преступникам, или издержки контроля? Но издержки контроля мы видим Северную Корею, мы видим Туркменистан, мы видим Россию. Мы видим, что такое издержки контроля. И здесь нужна золотая середина. Франция – идеальное место для эксперимента. Вот посмотрим, как будет развиваться этот кейс.
Ну вот ваше мнение. Павел Дуров, как владелец сети Telegram, несет ответственность за то, что в его сети, в его мессенджере люди сговариваются о том, где оставлять наркотики или присылают друг другу детскую порнографию?
Нет, это нет. Вот тут точно он за это не отвечает. То, что его, я не знаю, еще раз, я, так сказать, читаю те же источники, что и вы, я не понимаю по-французски и не изучал этот кейс подробно, и я боюсь, я не уверен в достоверности информации. Но если его обвиняют в соучастии, то это подлог, конечно. Тогда можно сажать операторов сотовых сетей, да? Тогда мы должны общаться через дупло, как Маша с Дубровским. Но тогда надо спилить это дерево. Спилить это дерево вместе с дуплом, понимаете? Потому что в дупло можно сделать закладку. Можно письмо написать, предложение какое-нибудь взорвать. Можно наркотики туда в это дупло положить. Надо ликвидировать дупло. Если его обвиняют в соучастии, то это подлог. На мой вкус, это подлог. Он не соучастник. Любое средство массовой информации. И, кстати говоря, был кейс, кажется, у Пархоменко на «Эхо Москвы», об этом вот писали в наших фейсбуках, да, когда «Эхо Москвы» пытались там, по-моему, привлечь за что-то, что сказал там Пархоменко. Нет, это, простите, это ерунда. Есть человек, он в прямом эфире что-то сказал.
По-моему,
нет.
Это было про сайт, если я не ошибаюсь.
Не помню, да, боюсь соврать, но тем не менее. Есть свобода слова и есть ответственность за свободу слова. Да? И если я призываю к насилию на какой-то площадке информационной, то я за это и должен отвечать. Это, между прочим, моя была позиция, когда привлекли «Эхо Москвы», так сказать, животное Абельцев, которое сейчас само село, да, в тюрьму. Когда привлекала, так сказать, «Эхо Москвы» за то, что я там что-то сказал. Просто с «Эхо Москвы», понятно, можно больше слупить бабла, чем с меня. Это другой вопрос. Но я взрослый человек, я что-то сказал, я за это отвечаю. Я за это отвечаю. Это моя позиция. А преступники, ловите преступников, да, дорогое государство, то или другое, лови преступников. У тебя есть те же технологии, у тебя есть возможности, да? Давай развивай свои возможности. Еще раз говорю, я не вот это вот детское там, это же не «Спартак», «ЦСКА», тут не надо невозможно выбрать, ты за этих или за тех, да? Мы ищем, пытаемся найти в этой ситуации общественный интерес. Идеальный общественный интерес заключается в том, что преступникам было плохо, а все остальные были абсолютно защищены от вторжения в личную жизнь, от злоупотребления государства. Как вот этот кейс, собственно говоря, мы будем наблюдать, как развивается этот кейс и как решается эта проблема. Если Павел Дуров не просто попался, а пошел на то, чтобы, ну, легитимизироваться, или там ему же всю жизнь, до конца жизни, что ли, не посещать Шенген, если он решил таким образом разрубить этот Гордиев узел, ну, честь ему и хвала, в любом случае мы получим очень интересный результат.
Но вот ваш взгляд на золотую середину. Вы готовы? Мы не говорим про Россию, говорим про там, просвещенную Европу. Вы готовы пожертвовать своей конфиденциальностью, уверенностью в том, что вас никто не читает, для того, чтобы преступников лучше ловили? Чтобы было меньше терактов, не знаю, меньше наркотиков, меньше детской порнографии?
Понимаете, какое дело? Ну вот я вот в эти дни общаюсь с разными людьми, находящимися в этом кейсе, по отношению к этому кейсу, в разных позициях. И доводы кажутся мне очень мощными и с той стороны, и с другой стороны. У меня нету решения. Если бы у меня было решение, я, наверное, был бы каким-то уникально ценным специалистом в этой области. Если бы у меня было решение, я себе говорил, вот надо делать так. До какой степени я верю французскому правосудию? Ну, то, что больше, чем нашему родному, это понятно. До какой степени вообще свободное общество защищено от злоупотреблений? Мы знаем, ну, скажем, человек, который на стороне тут Франции, мне недавно, не так давно, просто пару дней назад, говорил, вот был кейс, кажется, так сказать, в Чехии, да, был кейс, когда спецслужбы хотели лишить права вида на жительство одного довольно известного россиянина на том основании, что он, там, сказать, по их данным каким-то, представляет угрозу национальной безопасности. В суде Чехии, суд Чехии попросил спецслужбы предоставить эти данные. Спецслужбы сказали, что эти данные засекречены. Суд Чехии послал родные спецслужбы на все чешские буквы и вернул российскому гражданину, отнятый у него вид на жительство, сказавший, что, пожалуйста, да, конкурентный, причем, обратите внимание, это Чехия и это российский гражданин, то есть потенциально путинский, там, да, там какой-нибудь агент влияния, не знаю кто, да, тем не менее, мы знаем историю с злоупотреблениями спецслужб, мы знаем историю Гуантанамо, но мы знаем, чем эта история закончилась для героев Гуантанамо. Министр обороны подал в отставку, рейтинг власти рухнул вниз Буша. Министр обороны пошел в отставку, непосредственно виновники пошли под суд. При том, что пострадавшие были, напомню, собственно говоря, талибы, да, враги Америки и так далее. Но было доказано, что их пытают, что там права нарушены, что там не, так сказать, вот суд. То есть есть случаи, когда доказано, что государство, общество через свои инструменты, независимо правосудия, СМИ, кстати говоря, свободные СМИ, именно журналисты Вашингтон-Пост, по-моему, да, получили Пулитцеровскую премию за расследование Гуантанамо, как инструменты свободного общества, так сказать, не позволяют спецслужбам, что называется, гулять по буфету. Может быть, мы не знаем о других случаях. Уютнее мне, вот и Мереку отдельному, уютнее знать, что моя переписка полностью находится так сказать, в моих руках, что ни у кого нет ключей. При том, что я не совершаю преступления, но какая-то интимная переписка, неважно, да? И еще раз говорю, на человека влияет, вы же меня спрашиваете, на меня, конечно, влияет мой личный опыт. То, что мне ущерба от преступников было меньше в моей жизни, чем от преступлений государств, от прямых преступлений государств, от злоупотреблений. Поэтому я слишком мало живу в свободном мире, чтобы иметь опыт на этот счет. Но вот доводы со стороны против Дурова такие, что значит, есть правила, и у общества есть инструменты, чтобы контролировать спецслужбы. Мой личный опыт. Я не жил в стране, где спецслужбы не злоупотребляют. Я жил в Советском Союзе, где они копались в моих кишках, да, особисты еще в армии 80-е годы, да. И, значит, при Путине я жил 25 лет, под надзором старшего брата. 22 года я прожил, да, под надзором. Они сидели у меня в кишках, в моей переписке, да, в это вторжение в частную жизнь и так далее. Поэтому мой опыт, конечно, другой. Посмотрим еще раз. Тут не так важно, что я думаю. Очень интересно, как будет развиваться кейс.
Хорошо, а что думаете насчет дискуссии о том, можно ли доверять Телеграму, что Павел Дуров вроде как и летал в Москву, вроде как с кем-то договаривался и встречался? что доверять Павлу Дурову нельзя, и мы это сейчас все и увидели.
Смотрите, во-первых, что значит увидели? Его арестовали французы, собственно говоря, если искать смешное в этой ситуации, то то, что вокруг Павла Дурова такая патриотическая истерика, наш, свой, да, проклятый Запад поймал русского и мучает его, вот это вот все, да. Очень смешно, что он заодно и то же у путинских СМИ, он и предатель, да, и негодяй, и герой. Он негодяй, потому что не отдал ключи от телеграмма Путину, и герой, потому что не отдает Макрону. И российские военные могут пользоваться телеграммом, да, и российские чиновники могут пользоваться телеграммом. И сейчас там большая тараканья паника, они как таракан от тапка разбегаются сейчас из телеграмма, потому что понимают, что Дуров в процессе, ну, скажем так, диалога, а когда человек, так сказать, даже под подпиской о невыезде, он, да, и под перспективами судебными, он больше склонен к диалогу, чем когда он на свободе, это понятно, да, всякое может быть. Я за неделю до кейса с Дуровым я консультировался, не скрою, со своими юристами. Нет, телеграммом пользоваться было можно. Да? Ключи не отданы. Нету доказательств того, что Дуров отдавал кому-то ключи от своего телеграмма. Собственно, видимо, поэтому он и находится внутри этого кейса. Поэтому его и преследуют. Дуровым ведет, конечно, не общественный интерес, он бизнесмен. И как бизнесмен он понимает, что как только будет понятно, что там проходной двор, и что любой может зайти, ну не любой, но интересно, спецслужбы могут зайти и посмотреть, и граждане знают, что спецслужбы имеют такую возможность, конечно, из телеграмма будут разбегаться. Только куда?
Ну, подождите, пожалуйста, Виктор Анатольевич. Вон ВКонтакте существует уже много-много лет. Все знают, что там проходной двор, что там вообще ничего писать не нужно, но ВКонтакте – это самая популярная российская соцсеть.
Нет, секундочку. Если ВКонтакте – это… ВКонтакте не переписываются те, кто имеет основания опасаться государства.
Ну, а сколько нас таких?
Нас таких достаточно много, и дело не в количестве. Дело не в количестве. Ну, тем не менее, аудитория Телеграма – это, безусловно, не аудитория… Вы еще про одноклассники вспомните. Мало ли там. Ну да. Можно в Мамбу еще зайти, да, бесцензурно.
Во что, простите?
Ну, в Мамбу там какие-то там ресурсы там, да, где места встреч назначают. Нет, мы сейчас говорим о тех, за кем может… Кто представляет интерес для государства. И кто знает, что он представляет интерес для государства, в отличие от обитателей ВКонтакте, да? И это очень важная страта, очень существенная, и очень влиятельная, кстати говоря, так, или потенциально влиятельная. Нет, это очень важная вещь, и Дуров прекрасно понимает, в чем главная капитализация телеграммы. Она именно в том, что ключи не отданы. Потому что именно и там можно что угодно говорить, в отличие от, да, того же Фейсбуку. Он бесцензурный, и ключи, и туда не зайти, не посмотреть. Он прекрасно понимает, что его капитализация связана именно с этим. И он действует именно как бизнесмен. Как бизнесмен рисковый, авантюрный, экстравагантный, но это именно бизнес. Он не очень мало похож на общественного деятеля, и ничто в его биографии не указывает на наличие каких бы то ни было убеждений у этого человека. Он чрезвычайно силиконовый господин, чрезвычайно счетный, умный, да, в эмпатии особенно незамеченный, в помощи политзаключенным, в общественной деятельности незамеченный. Это для него чисто бизнес. И ему, как бизнесмену, я повторяю, он абсолютно холодный человек, и ему, как бизнесмену, совершенно все равно французский или преступный мир или Кармурза с Яшиным. Да? Он понимает, что он дает площадку, он закрыл эту площадку, он сделал так, что все могут переписываться. Это приносит ему капитализацию. Повторяю, он очень холодный, расчетливый человек. Мы в обсуждении этого кейса, самое плохое, что может случиться, это что мы соскочим на обсуждение фигуры, Павла. Да? Вот такой он или другой, хороший он или плохой. Мне сегодня один журналист там в эфире поминал, что он там в 2012 году там наехал на полицейского и фак ему показал, да, вот, и мы будем защищать этого человека, да хоть какого человека. Помните знаменитое, да, «Народ против Ларри Флинта»? Издатель порнографического журнала «Хаслера», да? Ну, кино было Формана замечательно, да? Когда судили за порнографию там, этого Ларри Флинта, он сказал замечательную фразу. Он сказал, что если правосудие сможет защитить даже такой мешок с дерьмом, как я, то значит вы можете быть спокойны. Потому что есть свободы. Вот есть свобода слова в Америке. Если, да, и есть свободы гражданские. И закон должен меня защитить. Хороший я, плохой, симпатизируете ли вы мне, да, или не симпатизируете. Это не имеет никакого значения. И вот случай с Дуровым как раз напоминает нам. Совершенно неважно, каков из себя Павел Дуров, симпатизируемый ему или нет, хороший он или плохой. Это важнейший кейс. Совершенно очевидно, что это важнейший кейс, от решения которого очень сильно зависит наше будущее.
Хорошо, давайте перейдем тогда к следующей теме. Два обращения, которые мне показались важным. Во-первых, Дмитрий Муратов обратился к Красному Кресту и попросил вмешаться в судьбу Алексея Горинова, политического заключенного, который содержится в очень суровых условиях, несмотря на огромные проблемы с его здоровьем. И второе обращение – это российские медики потребовали от Следственного комитета возбудить дело против сотрудников колонии, которые допустили гибель Алексея Навального. 97 врачей подписали это открытое письмо. По их мнению, тюремный персонал должен был остановить развитие болезни, которая по официальной версии привела к тому, что Алексей Навальный скончался в тюрьме. Вот эти два обращения. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что они приведут к каким-то конкретным результатам. Но, тем не менее, почему они важны?
Ну, они важны, потому что без меня народ не полный, как писал Платонов, юбилей которого мы отмечаем в эти дни. Без меня народ не полный. Без Муратова народ не полный, и без каждого из этих 97 врачей народ не полный. И когда не мы, но кто-то говорит о арабском русском народе, об отсутствии общества и хлещет по щекам, да, всех людей с российским паспортом, вот это им. Да, вот есть, во-первых, есть 1300 уже, наверное, ближе к следующей цифре политических заключенных. И есть люди, которые, находясь в России, внятно заявляют свою общественную гражданскую позицию. Это важнейшие вещи. Ну, Дмитрий Муратов – это вообще отдельный, так сказать, отдельный манблан, да, который возвышается в нашем пейзаже давно. И статус Нобелевского лауреата позволил ему увеличить акустику, так сказать, расширить акустику. Его слышно очень хорошо. Его голос не может быть не слышен, как голос всякого Нобелевского лауреата. Это очень хорошо. А обращение врачей гораздо более важный, при всем уважении к Дмитрию Андреевичу, гораздо более важная история. Эти люди не защищены никакими нобелевскими, так сказать, медалями. Эти люди безвестные, в общем, люди, в отличие от Муратова. Ну, там есть профессиональный цех, конечно, да, профессионально известный. Но, тем не менее, это очень важная история с этим письмом. А история с Дуровым как бы... немножко сбила, вывела это из фокуса. Но это важнейшая история. Важнейшая история. Очень мягко сформулировано, да? Как вы там сказали, что там тюремные власти допустили?
Должны были остановить развитие болезни, стало причиной официальной.
Да, развитие болезни, из-за которой погиб Навальный, называется Путин. А они не могут это так написать. Но они написали достаточно внятно. Достаточно внятно написано, да? Отвечать должны те, кто непосредственно осуществил эту гибель. Что бы там ни велел Путин или не велел Путин, они сделали так, что он умер. Какие-то там десяток людей, непосредственно виновных в этом. И это должно быть как минимум расследовано. Конечно, никто не будет при Путине. Это будет непременно расследовано. Как только матушка история приберет Путина, немедленно начнется расследование, в том числе десятков, конечно, дел, сотен дел. Но этого одним из первых, безусловно, обстоятельств гибели Навального. Очень важно, что это появление этого письма. Очень важно, что это подписывают люди, находящиеся в России. Очень важно, это и есть то самое общественное мнение. И это психологически чрезвычайно важная вещь. Я писал уже об этом, да, там мы часто вспоминаем этот ветхозаветный торг с Господом, да, Авраамка, да, сколько нужно людей, чтобы не спасти Содом, сколько должно быть праведников. Там Ветхий Завет зафиксировал совершенно бесстыжий торг. А если 50, а если 100, а если там 30? Сколько надо людей, чтобы не обрушивать, да, огонь и серу на весь город? Сколько должно быть праведников? Так вот, сколько бы их ни было, поименно каждый важен. Поименно каждый важен. Вот такой праведник. Еще раз подчеркну, эти люди, безусловно, рискуют, как минимум, своей работой. Да, но времена очень жесткие. И то, что в эти жесткие времена появляются такие люди, и они не скрывают своих имен, это очень важный, психологически важный момент. Еще раз повторю то, что я по разным поводам часто говорю. Миром правит норма. Да, что является нормой? Вот норма в отношении Навального была, вы помните этого обского врача, подонка, который пытался сделать так, чтобы Навальный умер, не выпустить Навального после первого отравления, да? Не выпустить. Я забыл его, к его счастью, я забыл его фамилию, ее легко найти, главврач той омской больницы, который сотрудничал с Путиным с тем, чтобы дать Навальному умереть, не дать его вывести, не дать его вылечить и, главное, увидеть симптомы отравления. Так вот, это норма, путинская норма, вот этот врач. Но эти 97 врачей – другая норма. И они настаивают на другой норме. И это очень важная история для тысяч людей, которые смотрят. А так можно? А можно подать голос? Можно объединиться без разрешения Старой площади, собрать вот такие подписи и опубликовать? Это очень важный прецедент. И власть сейчас думает, что делать с этим. Потому что открывать ли системный террор против всех, кто это сделал, или по-подлому наказать каждого по отдельности, какую-нибудь показательную порку устроить кому-нибудь одному главному, что делать? Потому что если ничего не предпринять, то вокруг люди подумают, ага, так можно было, так можно. Да? И это будет уже немножко другая норма. Вот миром правит норма, но она все время меняется, в том числе и в России.
А может, стоит ждать каких-то последствий этих обращений, положительных последствий?
Если они случаются, вдруг случатся, это только будет означать, что власть Путина шатается. Вот мы так и узнаем о том, что власть Путина шатается, что вдруг тот же Бастрыкин даст ход какому-то делу. Тот же Бастрыкин, тот же Краснов вдруг заинтересуется, да, правовой стороной того или другого. Вдруг выяснится, что у нас независимо от власти правосудие. Независимо от власти правосудия у нас появится, когда власть будет стремительно ослабевать. Вот как в конце советской власти, когда вдруг выяснилось, что ментов нету, КГБ нету, что они прячутся уже от нас. Вот тогда вдруг, да, вдруг в самих недрах правоохранительных органов вдруг появляется там хоть Гдлян Иванов, да, вдруг, вы же не знаете этих имен. Да, те, кто постарше, помнят. Ну, и неважно, да, потом погуглите. Следователи Гдлян и Иванов. Вдруг посреди перестройки, вдруг выясняется, что правоохранительные органы борются с коррупцией, борются с преступностью. Это не потому, что они хорошие, эти Гдлян и Иванов, а потому, что стало можно, да, и они начали думать о будущем, что вот сейчас эти рухнут, а придут другие, а я уже на другой стороне. Поэтому следите за Бастрыкиным, за Красновым и кто там еще есть. Вот когда они вдруг заинтересуют.
А какие-то возникли проблемы? Это интересно, у меня проблемы или у Виктора Анатольевича проблемы? Ладно, буду считать, что это проблема у Виктора Анатольевича, что сейчас мы это все усиленно чиним. Если звукорежиссер каким-то образом подаст мне знак, что именно происходит, я буду крайне признательна. Можно мне написать в Телеграм, я за Телеграмом слежу. Друзья, давайте пока такое дело, я прорекламирую книжку, которая у нас есть на shop.diletant.media. Это книга «Иван Серов, председатель КГБ». Она посвящена Ивану Андреевичу Серову. Это не просто его биография, это опыт исследования его жизни и деятельности, предпринятый на строго документальной основе. Книга выстраивается не только на мемуарах самого Серова и его сослуживцев, но и на многочисленных ранее неизвестных материалах, включая архивы бывшего КГБ. Личность Серова рассматривает в тесной привязке к важнейшим историческим событиям и через взаимоотношения с советскими политическими руководителями. В общем, друзья, можете зайти на shop.diletant.media, можете посмотреть, какие у нас там есть книжки помимо Серова, потому что книжек много интересных, можете выбрать то, что вам понравится. В конце концов, у нас есть замечательные журналы, на них вы тоже можете посмотреть, вы тоже можете выбрать, потому что у нас уже есть свежий номер «Возвышение Москвы», ну и многие другие старые тоже можете заказать. Кстати, подписку, не забывайте, что можно оформить подписку на наш журнал, и тогда журнал будет приходить к вам по почте, и вы сможете каждый месяц его забирать. Вам не нужно будет ходить в магазин, вам не нужно будет отдельно его заказывать, он как штык будет являться к вам на почту. Ну и, конечно, кстати, да, я вам сейчас покажу, мне же тоже теперь есть книга Никита Хрущев. Мы ждем, когда будет новый тираж, мы ждем, когда будет допечатана. Вот она такая замечательная, очень толстая и очень красивая. Я только начала ее читать, потому что с собой ее, конечно, не повозишь, особенно в метро не почитаешь, но я получаю искреннее наслаждение. Ну и, конечно, большое впечатление производит вот такое описание тех времен, очень похоже, на самом деле, на то, что мы видим вокруг себя сейчас, так что тоже очень рекомендую. Виктора Анатольевича все еще нет. Я рада, что вы остаетесь с нами. Можете пока поставить лайк, можете написать какой-нибудь приятный комментарий, можете, не знаю, донат перевести. Мы уже закончили сбор донатов. Вы наверняка видели, у нас висела наверху такая шкала, на которой было видно, сколько денег вы нам перевели, сколько еще остается. Мы закончили сбор. Эти деньги все пойдут в дело. Эти деньги для нас очень важны, потому что у нас серьезные финансовые бывают проблемы, и вы помогаете нам их закрывать. Других источников финансирования у нас нет. Мы работаем исключительно за счет того, что вы нас поддерживаете. Спасибо огромное всем, кто переводил какие-то суммы, будь то 100 рублей, там, тысячи, 10 тысяч, большие донаты. Это, конечно, тоже, это безумно приятно, это безумно важно, но когда нам переводят даже какую-то незначительную сумму, это все равно для нас имеет большое значение. Виктор Анатольевич пропал. Друзья, можете пока, не знаю, написать, пообщаться со мной, какие-нибудь вопросы мне позадавать. Я, конечно, не Виктор Анатольевич, но я с удовольствием с вами пообщаюсь. Напоминаю, завтра утром у нас утренний разворот с Ириной Воробьевой. В субботу у нас утренний разворот с Никитой Василенко. В воскресенье у нас утренний разворот с Василием Полонским, если ничего внезапно не поменяется в планах. Не пропускайте, приходите с 9 утра в пятницу с 8:55. Мы общаемся с вами, мы общаемся друг с другом, мы зовем классных гостей. У нас завтра уже запланирован, как обычно, Алексей Венедиктов. У нас запланирован Алексей Валерьевич Кузнецов. Теперь это наша постоянная рубрика по пятницам. Мы еще не выбрали тему, но историческая рубрика это мы любим, это нам нравится. Ну и, конечно, рубрика «Материал недели» от «Новой газеты». Тоже будем обсуждать одну из статей. Татьяна Брицкая у нас будет в эфире. Мы поговорим, да, кстати, мы поговорим как раз про обращение Муратова и про политических заключенных. Так что, друзья, будем вам очень рады. Агнешка пишет: «Лиза Аникина, вижу в углу гитару. Кто играет?» Никто не играет, она просто прячется за фикусом. Фикус зовут Джузеппе. Это такой декоративный элемент. Да, Виктор Анатольевич спрятался, это правда. Ну что, нет у нас новостей? Не появился Виктор Анатольевич? Я тут так и буду следующие 20 минут в одиночку. Ладно, ждем, ждем. А новости какие-нибудь есть? Продюсер что-нибудь отвечает? Вообще, Виктор Анатольевич на связи? Оскар Васильевич, или Оскар Васильевич, извините, я не знаю, как правильно, Лиза, вернется ли в утренний разворот Лиза Лазарсон? Что ж вы меня-то спрашиваете? Нужно спрашивать Лизу Лазарсон, я им без понятия, это ее решение не возвращаться в утренние эфиры, ей так комфортнее, ну, у нее спросите, собирается ли она возвращаться или нет. А вот Виктор Анатольевич к нам вернулся. Я рада, что вы здесь.
Я надеюсь, что я вернулся. Так,
мы остановились на том, что перемены мы заметим, когда начнут внезапно силовики вести себя как нормальные люди, в соответствии с законом, а не в соответствии с тем, что им приказывает Путин. Мне кажется, здесь мы все проговорили, можем идти дальше. Я хотела с вами поговорить про опрос Левада-центра. Согласно свежему опросу, число россиян, которых не устраивает текущая жизнь, снизилось до исторического минимума. У социологов есть свое объяснение, но, может быть, у вас есть какое-то объяснение этому феномену? Кстати, да, Левада-центр считается иностранным агентом, если я ничего не путаю.
Да. Слушайте, ну я ничего не могу предположить, кроме тяжелого запущенного стокгольмского синдрома, потому что сочетание ухудшения жизни по всем фронтам, причем фронтам уже в буквальном смысле, да, и безопасность в минус идет, и экономика в минус идет, и да, я уже не говорю о здравом смысле, правилах приличия и этике. Все идет в минус, а количество наслаждающихся этим растет. Значит, надо предположить одно из двух. Либо россияне в массовом порядке мазохисты и получают удовольствие от массовой эвакуации, нищеты, бесправия, да, отрыва от технологий, от мира, вот, да, вот всех последствий закупоривания. Либо они мазохисты, либо там в подкладке тяжелейший стокгольмский синдром, который заставляет их стоически решать, что да, вот такова сермяжная правда, такова судьба, находить основания для оптимизма или для ощущения правильности избранного пути. Это тяжелый стокгольмский синдром. У меня нет никаких других объяснений этому. Мне кажется, что это надо искать именно в области психологии.
Дело в каком-то привыкании к тому, что вокруг все плохо. Если вот все стабильно плохо, то окей, я доволен всем, что происходит.
Лиза, вот на этом месте очень хорошее. Вот это, после «то» надо сделать паузу. Если все становится хуже и хуже, то...
То...
Логика человека из свободного мира. То надо, черт возьми, бить в колокола, менять администрацию, сажать преступников, возвращать свободы. Надо что-то делать. Надо мне хотя бы выйти, да? Надо поднять голос. Да? Надо возвысить голос, надо начать обсуждать проблемы. Но вот после этого то следует пауза, поскольку обсуждение проблем в тоталитарном обществе невозможно. Невозможно. Любой человек, начавший всерьез обсуждать проблемы, не последствия, а это можно, да, у Соловьева даже можно обсуждать последствия, а причины. Слово «Путин» нельзя произнести, слово «война» нельзя произнести, слово «безумие», «империя» нельзя произнести. Вот это, да, ну, «империя» можно, но уже в отрицательном контексте нельзя произнести. То тогда, а что остается? То после этого «то» возникает пауза, да, все становится хуже. Если все становится хуже, то... Мне надо с собой договориться, поскольку я трушу, выйти и да, разделить судьбу Горинова, Карамурзы, Яшина и десятков, полутора, почти тысяч политических заключенных. Поскольку я боюсь, то мне надо договориться с собой о том, что я не трус, а я просто... у меня есть доводы за нашу правоту. Я молчу не потому, что я боюсь. Я молчу не потому, что я привык, да, и не хочу уже теребунькать то, что называется, да. Старый анекдот, как двое стоят в дерьме, один по шею, другой по губы. Тот, который в дерьме кричит «помогите», а который по губы говорит «не поднимай волну». Это разные позиции, да, «не поднимай волну» уже, ладно, уже так стоим, не шевелись. Так вот, это и есть стокгольмский синдром. И вот и после того следует пауза, и дальше... Смотрите результаты Левада-центра. У меня нет других, по крайней мере, никаких объяснений нет.
Как думаете, почему Россия довольно оперативно организовала, ну или согласилась на обмен и обменяла украинских пленных на тех, кто был захвачен Украиной в Курской области?
Нету версий, вы знаете, нету никаких версий, и конспирологически не хочется выдвигать. Понимаете, какая штука? Боюсь навлечь гнев со всех
сторон. Не бойтесь, навлечете.
Да, навлеку все равно. Но вот есть, понимаете, есть государство, которое развязывает эту войну там, и так далее, и так далее. Есть последствия этой войны в виде пленных и так далее, и так далее. Есть люди, которые пытаются в этой ситуации делать то, что они могут. Вот обмен пленными. Это совершенно гуманитарная вещь. Эти люди, дай им Бог здоровья, они этим занимаются. Мы уже говорили много раз по разным поводам, еще при жизни Людмилы Михайловны Алексеевой, да, о разнице между политиком и правозащитником. Политик пытается изменить ситуацию политическую. Правозащитник в той ситуации, которая есть, при Гитлере, Сталине, Мугабе, неважно при ком, да, он защищает, пытается спасти людей. Это работа правозащитника. А предъявлять претензии правозащитнику, что он сотрудничает с властью, вещь странная. Он это его работа. Да, он как врач, который лечит там, спасает того, кому им положили на операционный стол. Они интересуются его политическими воззрениями. Это работа правозащитника. Работа политика, которую делает Яшин, Карамурза, да, это менять политическую ситуацию. Так вот, те люди, которые договариваются об обмене, осуществляют обмен. Да, это путинские, они в путинских структурах. В путинских структурах были Анна Каретникова и Людмила Михайловна Алексеева. И очень многие, кто были в президентском совете по правам человека, да, были приличные люди, которые занимаются правозащитой. Вот это разновидность правозащиты. И я рад, что это работает. Я рад, что это работает. И спасибо этим людям. Почему политически это становится возможным? Ну вот они договорились каким-то образом. Это, да, это оборотная сторона. Да, это оборотная сторона работы. И сколько грязи навлекла на себя, там, сколько грязи было в сторону Людмилы Михайловны Алексеевой за то, что она сотрудничает с Путиным. Это ее работа правозащитника. А вы, дорогие политики, меняйте власть, да, делайте так, чтобы Людмиле Михайловне Алексеевой не приходилось целовать ручку Путину или Нюте Фидермессер, да, или Чулпан Хаматовой, чтобы не приходилось целовать ручку Путину, чтобы спасти людей. Это другая работа, просто другая работа.
Мобилизацию ждете?
Я не в России и старенький. Поэтому мне не, я не жду мобилизации и не прячусь от нее. Нет, я серьезно. И вы спросили, жду ли я? Нет, я не жду.
А ждете ли вы активной фазы мобилизации в ближайшее время, если вам так важна формулировка?
Да нет, я понимаю. Не знаю. Лиза, мы пользуемся одними и теми же, так сказать, источниками, причем подозреваю, что у вас их по понятным причинам быть даже больше, да, потому что вы внутри. Значит, я не знаю. Я понимаю, что мобилизация будет, что Путин хочет избежать мобилизации изо всех сил, потому что это будет сильнейший удар по его же аудитории. Да, он за это будет платить своим рейтингом, безусловно. Поэтому он пытается обойтись добровольцами, одураченными, да, вот этой патриотической волной, уголовниками, так сказать, среднеазиатским фактором. Мы тут читали, кто-то проводил замечательное расследование, да, там из Непала, там в Непале вербуют, да, и так далее. То есть он пытается обойтись наемниками, обойтись уголовниками, обойтись кем-нибудь еще, да, но только чтобы не объявлять мобилизацию. Но скорость, с которой население России переводится на пушечное мясо, потребует через какое-то время либо прекращения войны, либо мобилизации. Просто по арифметике. Просто это будет неизбежно по арифметике. Прекращение войны означает в сегодняшних условиях поражение политической Путина. До наступления ВСУ в Курской области он хотел перемирия. Обратите внимание, он говорил о возможности перемирия, потому что перемирие, то, что он бы назвал перемирием, означало бы его победу.
И, кажется, снова у нас технические сложности. Перемирие означало бы победу. Будем ждать, когда Виктор Анатольевич вернется к нам. У него, да, явно проблемы с интернетом. Виктор Анатольевич, прием. Перемирие, победа.
Да. Но в сегодняшних условиях с полуоккупированной Курской областью статус-кво невозможен уже. Раньше статус-кво и перемирие на том положении, на той линии фронта, которая есть, означало бы путинскую победу. Но наступление ВСУ в Курской области смешало, так сказать, просто эту колоду не просто смешало, а сбросило со стола эту колоду. Этой ситуации уже нет. Сегодня нельзя статус-кво сегодняшний. Это взаимно оккупированные территории. И это не победа Путина, в любом случае не победа Путина. Это не удастся продать как победу. Именно поэтому Путин заговорил снова и в Беслане, приравнял украинские войска, украинское ВСУ, ВСУ приравнял к чеченским бандитам. Именно поэтому Степашин дает интервью и Тартасу, и Комсомолке в совершенно боевых терминах. Ему дана отмашка. И всем видим, это новая методичка. Это новая методичка. Никакого мира, война, война, война. Вот когда, если Путину удастся выбросить ВСУ из Курской области, за собой оставив Донбасс, вот это будет то опять удачная линия фронта. На этих условиях Путин захочет мира. Но возвращаясь к теме, сегодня мир невозможен, потому что это не является победой Путина, Путин на это не пойдет. А война требует перемалывать, да, новое пушечное мясо. Рожайте сыновей, нужны солдаты, как сказано в классике. А сыновей-то рожать и не хотят. По данным, недавно, значит, ведомости сообщали, что рекордные закупки контрацепции, да, по России. Что-то не хотят рожать пушечное мясо женщины почему-то. Детей хотят, а пушечного мяса вот для... Вот такие антигосударственные пошли у нас женщины, понимаете? Вот, поэтому ему придется что-то делать.
Вы про непальцев вспомнили, а я тут как раз сегодня вспомнила занимательные факты, которые, мне кажется, уже очень многие забыли. У нас так-то есть статья за наемничество, и двух граждан Колумбии выкрали из Венесуэлы российские власти, привезли в Россию и собираются за это наемничество судить. Просто такой занимательный факт, о котором как-то на фоне войны забываешь.
Ну да, то есть можно вспомнить про наемничество применительно вот к этому колумбийскому случаю. Но у нас же закон применяется на одном квадратном сантиметре, когда надо, это понятно. Но вообще им бы лучше не вспоминать о статье про наемничество. Вот опять-таки молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Им-то лучше бы молчать про это, не напоминать об этой статье. Вот им, которые сделали Пригожина, так сказать, самой влиятельной фигурой в России на целые полгода, год. Им лучше не вспоминать за уголовную статью за наемничество, потому что по этой статье должны пойти очень многие, начиная с Путина, который позволил пригожинское наемничество и так далее. Но они, так сказать, да, на этом квадратном сантиметре зачем-то они это, об этом вспомнят. Зря, зря. Я бы на их месте, повторяю, не напоминал.
Еще одна тема, надеюсь, успеем обсудить не только ее. Обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкала судили на сроки от 6 до 9 лет. Это вот те самые беспорядки. Почти год назад, когда искали евреев в турбинах самолетов, тот факт, что осудили все-таки этих людей от 6 до 9 лет, немаленький срок, у вас какое впечатление вызывает?
Странно, это странно. У меня нету сходу объяснений, почему вдруг классово близкие преступники столь сурово наказаны. А когда вы начали говорить, я подумал, что сейчас дадут условные какие-то сроки.
Да что ж такое делается-то? Что ж за проблемы постоянные со связью? Вот как хорошо было, мы как раз с Виктором Анатольевичем вспоминали времена, когда обязательно до ковида гости и ведущие должны были приходить прямо в студию и оттуда вести эфир. Конечно, тогда тоже возникали технические проблемы. То пульт ломался, то интернет отваливался, но тем не менее совершенно другая была атмосфера. И гость сидел в студии около микрофона, и ведущий сидел в студии. А сейчас вот мы, Виктор Анатольевич, вообще непонятно где. Я вот сегодня не поехала в редакцию, веду эфир из дома. Насколько я понимаю, видеорежиссер тоже ведет эфир из дома. В общем, все расселись по домам, и мы видим вот такие вот технические сложности. Есть какие-нибудь новости? Может, там Виктор Анатольевич появился, не появился, а то мне, может, и не видно, что там происходит. В общем, я вместе с вами жду новостей. вместе с вами жду Виктора Анатольевича, потому что хотелось бы успеть, конечно, у нас всего 6 минут эфира остается. Если у вас есть какие-то вопросы, вы все еще можете написать их в чат. Лиза, ты просто няня-няшка. Ой, какая прелесть. Я 1000 лет уже не слышала это слово. Мне казалось, что оно уже давным-давно не используется. Кстати, довольно много зрителей. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, те, кто нас смотрит и слушает. Несмотря на то, что Виктор Анатольевич отсутствует, может быть, получится его призвать в наш эфир благодаря большому количеству лайков. Ждем, 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 да. Шендрович, самый дешевый интернет, пишет Остап. Да кто ж знает, интернет нынче штука переменчивая. То он есть, то его нет, то он хороший, то плохой. У меня он тоже периодически дома начинает плохо работать, штука непредсказуемая. Кстати, вы, наверное, уже видели и слышали историю с тем, что сначала различные операторы сотовой связи сказали, что у них будет возможность тариф брать, который предусматривает нормальную работу Ютуба без замедления. Они сослались на то, что официально российские власти использование Ютуба не запрещали, Ютуб не запрещали, и они через какие-то вот серверы такие вот заграничные, ну, короче, примерно как работает VPN, настраивали связь таким образом, чтобы Ютуб можно было смотреть, но они уже получили предупреждение, негоже, сказали им такими вещами заниматься. Непонятно пока, могут ли им грозить какие-то наказания, какие-то последствия, если они продолжат обходить блокировку Ютуба, но в любом случае сейчас они заявили о том, что есть с этим некоторые сложности. Опять же, если сейчас, пользуясь тем, что Ютуб официально не запрещен, различные операторы будут использовать имеющиеся возможности для обхода замедления Ютуба, не исключено, что просто его решат запретить уже вполне официально, как запрещали тогда Телеграм, как запретили Инстаграм и Фейсбук, которые считаются в России экстремистскими организациями, вернее, принадлежат Мета, которая считается экстремистской организацией. Вот то же самое, возможно, ждет и YouTube. Все мы знаем, как это работает, все мы знаем, как это можно обходить, но это, разумеется, сложности. Так, лайки, лайки, напоминаю, лайки. Ничего страшного, пишет нам Тола. Хорошо, что этот эфир вообще есть, и технические сложности, но куда же без них в нашу неспокойную диджитальную пору. Вот и не поспоришь, абсолютно. Подписывайтесь, кстати, на наш YouTube-канал «Живой гость». Я понимаю, что не у всех YouTube работает хорошо, но лучше, наверное, когда есть подписка, и когда вы можете сразу видеть, что там планируются какие трансляции, когда вам приходят уведомления. Ну и опять же, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Живой гость». Там всегда можно видеть анонсы, там есть различные ссылки на эфиры. Тоже очень удобно. И опять же, расписание там все выкладывается. Ну что, Виктор Анатольевич, все еще нет. Мне прям даже как-то... Ух, неспокойно стало, неспокойно. Но, видимо, это все проблемы технические. Надеюсь, что... Не будет дальше технических проблем в следующих эфирах. Все-таки периодически что-то у нас отваливается. Что я могу вам еще интересного рассказать? shop.diletant.media, как обычно, самое интересное продается там. Всегда Алексей Венедиктов и другие наши коллеги. Мы тщательно отбираем книги, которые выкладываются на shop.diletant.media. Стараемся выбрать самое интересное, самое подходящее для вас. В основном там, конечно, история, но книги, не связанные с историей, художественная литература там тоже есть. Там есть различные собрания сочинений, многие из них в единственном экземпляре, какие-то раритетные. Ну и, конечно, журналы «Дилетант» и наш мерч. Я вот читаю книгу, которую я довольно давно еще покупала на «Живом гвозде», вот только сейчас дошла, про человеческие жертвоприношения. И так заинтересовалась. Я что-то давно ничего не читала про древний мир, уже как-то забылась, что-то такое далекое из детства. О, Виктор Анатольевич вернулся. Виктор Анатольевич, вы меня слышите? А я вас не слышу. Вы звук, наверное, не включили. Вот, сейчас появится звук. Чудо-чудное, диво-дивное. Так, Махачкала. Полминуты у
Махачкала.
нас. Полторы.
Я за это время подумал, что единственное объяснение – это робкая команда из Москвы, что вот когда Москва решит, что совершение, вот тогда и совершайте. А самодеятельности не надо. Вот, может быть, строгое наказание подрывщиков – это сигнал о том, чтобы самодеятельности не было. Что когда нужно будет совершать негодяйство, вам скажут, а сами ни-ни, без самодеятельности. Это единственная версия, которая мне приходит в голову, потому что говорить о законе заведомо не приходится.
Но, может быть, Россия опасается каких-то острых вспышек национализма?
Ну, у России есть все основания опасаться не просто вспышек национализма, а волны национализма, потому что Россия сегодняшняя не федеративное государство по факту, она только в Конституции федеративная. И как только ослабнут возможности ОМОНа, Нацгвардии и прочих силовых негодяев, на службе у власти, то, разумеется, пойдет волна самого разнообразного национализма, потому что альтернативой этому является, собственно говоря, федерализм, которого нет. Вот. И, наверное, это сигнал в окраины: не шалить, не шалить. Мы мощные, мы сильные, мы контролируем. Будет нужно, вам скажут, когда нужны погромы, вам дадут отмашку. А самим не надо. Может быть, это сигнал местным элитам такой.
Спасибо огромное, Виктор Шендерович. Красиво завершил наш сегодняшний эфир. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». После нас в 17:05 программа «Здесь живут люди» с Русланом Валиевым и Аркадием Гершманом. В 19:05 «Особое мнение» Николая Петрова. В 21:05 «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов, Алексей Венедиктов. А еще ищите в книжных магазинах, не знаю где, но ищите книгу «Девяноска» Виктора Шендеровича. Про нее не успели поговорить, но, я думаю, желающие сами все найдут. Спасибо большое.
Счастливо.